Здравствуйте. Сегодня у нас очередная серия проекта «Нюрнберг». И сегодня мы поговорим о сателлитах Германии, поскольку совершенно очевидно, что нацистская политика уничтожения не могла в той или иной мере затронуть те страны, которые оказались вовлечены в орбиту нацистского блока. Начать хотелось бы с Венгрии. Почему с Венгрии? Венгрия и преступления ее военнослужащих на территории Советского Союза, с одной стороны, широко известны. Легенды, черные легенды о венграх ходят в народе давно, и мадьяры выделялись даже на фоне немцев. А с другой стороны, ситуация с Венгрией была достаточно щекотливой в том плане, что Венгрия вошла в итоге в блок стран, объединенных Варшавским договором, и так или иначе в Венгрии строилась новая прокоммунистическая власть. Здесь я ни в коей мере не даю оценкам, хорошо это было или плохо. Для нас важен сам факт. В Венгрии строилось новое государство, причем здесь я не могу не сказать о том, что Венгрия, конечно, имела и традиции интернационалистов, и эти интернационалисты остались в Венгрии к периоду Второй мировой войны. Они даже участвовали на стороне Красной Армии в боях за Будапешт. Но Венгрия, а если быть совсем точным, это важно ввиду смены власти, которая произошла в Венгрии в 1944 году. В Венгрии правил регент, адмирал Хорти. И Венгрия, оказавшись в числе тех стран, которые были так или иначе наказаны, поражены территориально, понесли в том числе и сугубо материальные потери по итогам Первой мировой войны, Венгрия достаточно логично, ожидаемо стала германским союзником, но вот те действия Венгрии как государства, они выпали по большому счету из рассмотрения с точки зрения наказания военных преступников. Конечно же, стоит оговориться, что суды над военными преступниками в Венгрии имели место. И даже несмотря на то, что после событий достаточно драматичных 1956 года и взятого венгерскими властями курса на национальное примирение, вопросы о наказании военных преступников были крайне щекотливыми. Тем не менее, процесс поиска таковых имел место. И, на самом деле, достаточно крупным событием стал процесс 1947 года, который проходил в Черниговской области. Дело касалось 16 иностранных граждан, 13 венгров и 3 немцев. И на судебном заседании, где на скамье подсудимых оказались не просто какие-то рядовые исполнители, но венгерские генералы. Так, это был генерал-лейтенант Залтан Алдяпап, генерал-майор Ласло Сабо, генерал-майор Иштван Бауман, генерал-майор Дерт Вукавари, генерал-майор Геза Эрлих, полковники, майоры, одним словом, люди в немалых чинах. И они давали достаточно откровенные показания, но, тем не менее, в целом вопрос о преступлениях венгров на территории Советского Союза был непростым с точки зрения взаимоотношений внутри социалистического лагеря. Поэтому какого-либо масштабного расследования, преследования, освещения в печати, к сожалению, все же не было. При этом следует разделить две достаточно далеко отстоящие друг от друга вещи. Если смотреть правде в глаза, то очень многие армии в условиях боевых действий оказываются для населения тех территорий, где ведутся эти боевые действия, прямо скажем, не подарком. Грабежи, насилие, убийства, они происходят, но следует очень четко разделять такие вещи, как преступления конкретных военнослужащих, часто под влиянием алкоголя, безнаказанности и вообще криминального происхождения, и государственную политику. Государственная политика – это вещь принципиально отличающаяся. И здесь надо обозначить главное. Венгрия в отношении государственной политики насилия по отношению к советским гражданам являлась подчиненной по отношению к Германии, и указания на этот счет проходили на высшем государственном уровне. Это было ли отнюдь не бесчинство отдельных солдат и младших командиров? Разумеется, солдаты и младшие командиры тоже совершали преступления, но государственная политика и приказы, спускаемые с самого верха, это куда более серьезная именно та вещь, которую следует рассматривать, говоря о Международном военном трибунале. Здесь обратимся к показаниям тех людей, которые оказались на скамье подсудимых в 1947 году. Начальник штаба 105-й дивизии Шандор Захар сказал следующее. «Адмирал Хорти и генерал Сомбатхей получали от Гитлера указания самыми жестокими методами репрессий проводить оккупационный режим на захваченной немцами территории Украины, применять любые карательные методы для того, чтобы устрашить население». Ну и далее экономический аспект. Венгерские войска должны были обеспечить выкачку из оккупированных советских районов необходимого для германской армии продовольствия, сырья и рабочей силы для германской промышленности. Здесь мы видим абсолютную кальку с той политики, которая проводилась самими нацистами. Это выкачка продовольствия, грабеж и изъятие рабочей силы, за что, собственно, был повешен Заукель, поскольку эта рабочая сила изымалась и становилась рабами. И это показание не было единичным. Полковник Бела Шафрани говорил, что правительство Хорти возложило на нас эти позорные функции по приказу Гитлера, с тем, чтобы освободили от оккупационной службы немецкие войска и целиком их бросили в бой против советской армии. То есть здесь идет речь именно о копировании нацистской политики. Причем не просто копирование, а копирование на уровне межгосударственных договоренностей. Венгры проявили себя в полной мере. О чем, собственно, идет речь? Важный момент – это то, на какую почву падают те зерна, которые порождают вот эти преступные приказы. Венгерское общество было с социальной точки зрения, как восточная окраина Австро-Венгрии, менее развито, чем общество германское. И с точки зрения социального состава не хватало и достаточных кадров, я бы так сказал, социальной прослойки для формирования офицерского корпуса, способного, так скажем, думать и отдавать себе отчет в размахе допускаемых насилий и зверств. И вот это достаточно сырое в социальном плане общество, недавно создавшегося государства, националистического государства. Вообще, конечно, говоря о Нюрнберге, нельзя не обратить внимание, что очень много негативных последствий происходило из-за вот этой оголтелой националистической политики, которая и двигала и Третьим рейхом, и его сателлитами. Эти показания, конечно, не исчерпывают наши данные о тех решениях, которые принимались в Венгрии. Как и в случае с Нюрнбергом, имеет смысл опираться прежде всего на документы. И здесь самым известным и на самом деле очень тяжелым и человеконенавистническим приказом был приказ, известный как приказ номер 10 венгерского генерального штаба. Что характерно, этот приказ, изданный вроде бы таким сугубо военным учреждением, содержал трескотню о освободительной пропаганде, но далее он давал вполне четкие указания по устрашению населения на оккупированных территориях. В апреле 1942 года были даны уже сугубо практические рекомендации. Причем речь идет, опять же, о документе, созданном не какими-то исполнителями на местах, а генштабом венгерской армии. Цитирую. «Вслед за поражением партизанских отрядов должно последовать самое неумолимое и безжалостное возмездие. Нет места снисхождения. Немилосердная жестокость у всякого отнимает охоту, чтобы впредь присоединиться к партизанам или поддержать их. Сами же партизаны милосердие и жалость могли бы принять за слабость. Взятых в плен партизан, подвергнув в случае нужды допросу, тут же на месте надо прикончить, расстрелять, либо для устрашения где-нибудь в ближайшем селе публично повесить. Также мы должны поступать с разоблаченными, попавшими в наши руки помощниками партизан. Также, что интересно, уже в документе 1942 года содержится похвальба самих венгров, что из-за своей жестокости они пользуются у местного населения худшей репутацией, чем немцы. Опять же, цитата. Местные жители говорили: «Партизаны, будьте очень осторожны там, где находятся венгры, потому что венгры еще более жестоки, чем немцы». В документе, опять же, речь идет о прямых и недвусмысленных указаниях, спускаемых с самого верха. И указание было следующее. Нельзя проявлять снисходительности даже совсем маленьким детям, потому что, как правило, они связные партизан. Здесь, конечно же, идет речь еще и о национальном факторе. Так говорилось следующее, что каждый еврей, независимо от пола и возраста, за партизан. Действительно, даже вот этот приказ номер 10 первоначальный, речь идет о том самом приказе Генштаба, говорил, что евреи не могут оставаться в зоне деятельности Второй армии. После прибытия, вступления в какое-либо село или город, их необходимо немедленно собирать и передавать в ближайшие немецкие жандармские комендатуры. Полное уничтожение евреев является нашим первостепенным интересом. Действительно, это были не пустые слова. Все это исполнялось. То есть, здесь надо, конечно же, лишний раз подчеркнуть, что данные приказы были обязательными для исполнения и исполнялись. Затем удалось некоторых из тех, кто совершал эти преступления, арестовать. И, например, был такой персонаж, старший лейтенант Ласло Чаба. Он еще в ноябре 1941 года на Украине принимал участие в сборе и казни 400 евреев. И подчиненные названного лица обеспечивали прикрытие казни. Если обратиться, например, к советским данным, в частности, сообщение Чрезвычайной государственной комиссии от 28 марта 1945 года, адресованное Ворошиловым, говорится о том, что в 12 районах Черниговской области, согласно собранным данным, было убито свыше 38 тысяч советских граждан. И говорилось о том, что это насилие над населением чинили исключительно венгры. То есть речь идет о конкретном районе, где действовали германские части. Причем данные о том, что творили немцы, они, конечно, больше известны, но надо понимать, что были районы, которые действительно оставались полностью в ответственности венгров. И существовали, опять же, на землях Черниговщины районы, которые были отданы на откуп мадьярам. И когда мы говорим о том, кто уничтожал, убивал этих советских граждан, не требуется писать венгры и немцы. Тут чем ценно это указание, этот доклад в адрес Ворошилова, тем, что отдельно отметили деятельность именно венгров. Разумеется, этим районом Черниговщины преступления венгров не ограничивались. Ни у кого иного, как у Геббельса, есть запись в дневнике, касающаяся партизанской войны в Брянской области, поскольку ему, естественно, сообщалось о том, что происходит на советско-германском фронте, на оккупированной территории. И вот пишет следующее. Брянская область. В южной части этого района венгерские элементы сражаются в очень трудных условиях. Им нужно теперь занимать и умиротворять одну деревню за другой, и это не слишком конструктивное дело. Когда венгры докладывают, что они умиротворили ту или иную деревню, это, как правило, означает, что ни одного жителя там не осталось. И дальше, вы не поверите, идут крокодиловые слезы. Это, в свою очередь, для нас означает, что мы едва ли сможем выполнять какие-нибудь сельскохозяйственные работы на такой территории. К сожалению, конечно, в силу того, что Венгрия оказалась в лагере СЭФ, в социалистической коалиции, в Варшавском договоре, сведения о том, что творили персонально венгры, они не получали, можно сказать, широкой огласки. И несмотря на то, что, конечно, старались разыскивать тех, кто совершил военные преступления, приходится отметить, что чрезвычайная государственная комиссия, она в первую очередь, конечно, занималась работой описательной. То есть, чрезвычайная государственная комиссия фиксировала факты. Это само по себе очень большая работа. Но в чрезвычайной государственной комиссии по расследованию преступлений по существу было очень мало возможностей, можно даже сказать, что их совсем не было, по расследованию и персонификации этих преступлений. Потому что самое важное было – это не просто что сделано. Понятно, что речь шла о коллективной ответственности государства Венгрия, государства Германия, но помимо коллективной ответственности есть всегда и конкретные люди, которые нажимали на спуск. Поиску этих людей, на мой взгляд, все же уделяли недостаточно внимания. Например, конкретный эпизод. Свидетель по фамилии Троя, житель села Карпиловка. Он рассказал следующее. Что это уже дело происходит в 43-м году, 20 мая 43-го года. Вообще, нельзя не отметить, что происходило это после разгрома венгерской 2-й армии. То есть, венгерская 2-я армия потерпела сокрушительное поражение. И, потерпев это сокрушительное поражение, венгры были, конечно, отстранены с фронта приказом Гитлера и по максимуму срывали свою злобу, свою катастрофу на мирном населении. Так вот, свидетель сообщал следующее. Итак, 20 мая 43-го года, приблизительно часа в 3-4 дня ко мне пришли мадьяры и полицай Прохоренко Степан. Приказали взять лопаты, собрали нас к противотанковому рву. Противотанковый рув, скорее всего, еще времен боев 41-го или 42-го годов. И приказали закапывать противотанковый ров с расстрелянными трупами. Возле противотанкового рва с трупами стояли мадьяры с пулеметами и собаками, охраняли нас, пока мы закончили весь ров с трупами, отпустили нас домой. Ров был приблизительно 30 метров длины и 2 метра ширины. Трупы лежали в беспорядке повалом, и трудно было установить следы огнестрельного оружия, ибо это было кровавое месиво стариков, старух и подростков. Была жуткая картина, и я не мог присматриваться, где их раны и куда в них стреляли. Я думаю, что этот человек думал, что после того, как это дело завершится, после того, как они закопают этот ров, их, возможно, самих расстреляют. Но, тем не менее, к счастью, он остался жив и смог дать показания. Я думаю, что, несмотря на то, что на дворе стоял май 43-го года, и многие уже понимали, что что-то пошло не так в походе на восток, но, тем не менее, иллюзии относительно того, что территорию удастся контролировать, и свидетели не понадобятся, не могут рассказать, то они подходили к делу, прямо скажем, спустя рукава. Вот эта безжалостность, она, конечно, проверялась и проявлялась практически в любой операции. Несколько позже, в июле-августе 43-го года, село Солотино, опять же, показания свидетеля фамилии Прищепа, жителя села Солотино. Упоминаются, опять же, мадьяры, что через неделю венгры прибыли нам в село, утром окружили все село Солотино, согнали всех мирных жителей села, детей, стариков и женщин в один из сараев, установили у двери сарая станковый пулемет и всех их расстреляли. Затем сарай подожгли. Всего было согнано население около 70 человек. После того, как они были расстреляны, а затем подожжены, среди них 8 человек осталось живых и просто вылезли из-под трупов из сарая. Расстреляв всех мирных жителей, венгры подожгли все село до единого дома. Всего было сожжено венграми 40 дворов, в число в которые входили жилые дворы и сараи. И у этого человека была расстреляна жена, и погибла еще и жена его сына. Поэтому вот те слова, которые я только что цитировал, о том, что замирение деревень из дневника Геббельса означало их уничтожение, это совершенно не фигура речи. Мы видим, что показания конкретных жителей конкретных деревень вполне недвусмысленно свидетельствуют именно о такой политике венгерских оккупантов, которые именно в силу своей социальной структуры оказывались где-то даже более жестокими, безжалостными, чем немцы. Похожая ситуация с Румынией, но она именно похожа. Не следует ставить знак равенства между венграми и румынами. Румыния все же была несколько другим государством и с точки зрения своей позиции в ходе Первой мировой войны, и вообще взаимоотношениям с немцами. А Румыния оказалась в орбите нацистов такой волею судеб, ранее она тяготела все же к Франции, но, тем не менее, не следует питать какие-то иллюзии относительно особенностей этого государства, которое, конечно же, в Восточной Европе далеко не было самым травоядным. И существовала такая политическая, я бы сказал, даже парамилитария, выражаясь современным языком, Железная гвардия. Еще в декабре 1937 года правительство короля Карла II лишило гражданства примерно 300 тысяч евреев в территориях, которые она получила после Первой мировой войны, которые Румыния получила после Первой мировой войны. И в этот момент была очень четко проведена граница, такая, конечно, существовавшая не формально в каких-то документах, а скорее такая-то была черта виртуальная между теми евреями, которые были гражданами Румынии до территориальных приобретений после Первой мировой войны и гражданской войны России, и население новых территорий. Здесь очень четко говорилось о том, что евреи Бессарабии, Северной Буковины, Трансильвании отличаются от тех же самых евреев, но являющимися жителями центра страны. На самом деле было даже более такое широкомасштабное поражение в правах, касающееся профессиональной, коммерческой деятельности. Поэтому еще до начала войны и задолго до окончательного решения еврейского вопроса в Румынии была проведена вот эта черта. И, разумеется, когда в стране грянули угрожающие события, когда к власти пришел Антонеску, достаточно был такой короткий, на самом деле, период с сентября 1940 по январь 1941 года, когда Железная гвардия проводила широкомасштабные грабежи собственности евреев и проводили даже погромы. Был погром прямо в Бухаресте. Причем не могу не отметить, что в англоязычной литературе, в которой это все читал, погром был написан русскими буквами. Тут уж, что называется, сделать выводы сами. Но для нас важен сам факт того, что еще до союза с Гитлером реального и начала операции «Барбаросса» в Румынии происходили процессы, далекие от гуманизма и каких-то международных правил и законов. Но в январе 1940 года Антонеско подавляет Железную гвардию, занимает более такую прагматичную позицию. Ну, при этом, разумеется, все возможные эксцессы уже произошли, все же несколько месяцев Железная гвардия могла творить все, что хочет. И только во время погрома в Бухаресте, как считается, было убито около 120 евреев. Но, тем не менее, Антонеско политику несколько корректирует. И здесь проходит очень тонкая грань между скатыванием в ту политику, которую проводила Венгрия, и собственным национализмом. То есть, разумеется, Антонеску исповедовал достаточно жесткий шовинизм, национализм. Составной частью этого шовинизма была, разумеется, абсолютно антисемитская политика. Так, 3 мая он лично создает так называемый национальный центр румынизации. Этот центр, конечно, был не какой-то исключительно антисемитской структуры, но, тем не менее, конечно же, создание подобной организации, оно способствовало разделению людей по национальному признаку с измерением черепов и вообще собирал, вот чем занимался этот центр сразу после его создания, он собирал статистику. То есть, сколько в какой отрасли хозяйства работает тех или иных иностранцев. Причем, как нетрудно догадаться, кто себе представляет взаимоотношения в Восточной Европе, следующими по счету после евреев на пересчет национальным центром румынизации были венгры, поскольку взаимоотношения между румынами и венграми были, прям скажем, совсем недобрососедскими. Однако, с другой стороны, Антонеску занял националистическую позицию в том плане, что он запретил, ну, скажем так, он относился очень болезненно к любым вмешательствам немцев во внутренние дела Румынии. Именно внутренние дела, причем Румынии в тех границах, в которых она была до приобретения территорий по итогам Первой мировой войны и гражданской войны в России. Те евреи, которые проживали на этих территориях, они оказались в сравнении с другими восточноевропейскими евреями, конечно, в лучшем положении. Разумеется, речь не шла о том, что их вообще не затрагивал так называемое финальное решение еврейского вопроса, но никаких экспроприаций, заключений в гетто до конца доведено не было. И, кроме того, Антонеску занял такую очень осторожную позицию, когда в августе 1942 года германское правительство потребовало депортировать всех евреев в Германию, причем речь шла о всех, то есть касалось это всей территории Румынии. Антонеску это предложение отклонил, причем отклонил он именно из соображения того, что не дело Германии вмешиваться во внутреннюю политику Румынии. Поскольку это все происходило на фоне в целом достаточно успешного немецкого наступления, большого по численности участия в этом наступлении румынских войск, Антонеску это спустили. То есть, ему уже повторные запросы, уже в более ультимативной форме не отправлялись. И Антонеску еще и занялся такой вещью, как выманиванием денег путем получения колоссальной суммы в 2 миллиона лей. Был такой своего рода выкуп, который позволил до 1944 года примерно 14 тысячам евреев спастись в Палестине. По морю, через Черное море, через нейтральные страны добирались до Палестины. Причем Антонеску, причем, подчеркну, это все описывается не в какой-то, может быть, советской литературе, которую можно было бы упрекнуть в настроении холодной войны, а вполне западной и издающейся большими тиражами литературы пишется о том, что Антонеску предложил, ну, поскольку у кого не было миллионов лей, он предложил западным союзникам взять 70 тысяч евреев. Но сделка не состоялась. Все, что касалось именно ядра страны, Антонеску удалось удержаться в таком, может быть, несколько неустойчивом положении. Нет сомнений, что если бы произошло, как в Венгрии, смещение его в 1944 году с назначением какого-то марионеточного правительства, как известно, в Венгрии в 1944 году Хорти был отстранен. И после этого с венгерскими евреями разобрались очень быстро. Там было около полумиллиона евреев, из которых выжили только за счет арабского труда на фабриках около 120 тысяч. Но, тем не менее, в Румынии, в связи с тем, что удачно достаточно провел переворот молодой король, таких событий не последовало, но это все, что касается происходившего внутри вот той, как говорится, незримой красной черты, ограничивавшей ядро Румынии. Разумеется, на территориях оккупированных и немецкими, и румынскими войсками все происходило совсем по-другому. То есть здесь как бы расстрелы, убийства, грабежи, они были абсолютно делом постоянным. Здесь никакой разницы не делалось. И, собственно, невзирая на такую лавирующую позицию во взаимоотношениях с Германией и такой своеобразный национализм, конечно же, расправы где-нибудь в Бессарабии и Буковине было абсолютно обычным, к сожалению, обыденным делом в 1941-1942 годах. Здесь, конечно, еще сыграло роль вот это решение с 1937 года о лишение гражданства. Ну, и то же самое касалось, разумеется, и других народов, которые оказались под пятой оккупации, и цыган, и коренных жителей тех областей, где находились румынские войска. Но вот государственная политика была именно такое, которое я сказал, очень четкое разделение. Внутреннее, вот это Румыния, то есть ядро нации и все, что находится вне его. Теперь самое время обратиться к еще одному весьма своеобразному союзнику. Почему весьма своеобразное? Речь идет о Финляндии. Я думаю, многие догадались, что называется методом исключения. В чем заключалось своеобразие? С одной стороны, конечно, Финляндия была союзником Германии. На ее территории размещались германские войска и пехота, артиллерия, авиационные части. Но, тем не менее, определенная самостоятельность сохранялась. Однако, вот что, можно сказать, поразительно, это то, что Финляндия в какой-то такой извращенной форме копировала национальную политику Германии, причем в буквально медицинском смысле. И здесь я абсолютно не преувеличиваю и не иронизирую. Речь идет о том, что на территориях, которые оккупировала финская армия в советской Восточной Карелии, с помощью врачебного персонала проводились исследования населения на предмет принадлежности финно-угорским народам. Имелись такие понятия, как иммигранты, ненационалы или инонационалы. Причем это сугубо документальные термины. Это не какие-то прозвища. Здесь речь идет именно о государственной политике. В плоскости Нюрнберга, Международного военного трибунала, нас интересует именно государственная политика, которая проводилась помимо таких явлений, как нарушение законов, в том числе убийства, грабежи стороны конкретных военнослужащих, с которыми, вообще говоря, в нормальных армиях принято бороться. Это явление, оно существует, но с ним предпочитают бороться просто с целью поддержания дисциплины в вооруженных силах. Однако в Финляндии существовал приказ главнокомандующего финской армии маршала Маннергейма от 8 июля 1941 года, согласно которому на оккупированной территории русское население следовало отправлять в концентрационные лагеря. И таким образом планировалось осуществлять контроль над некоренным населением Восточной Карелии. То есть это была такая достаточно прозрачная связь между вот этими вот обмерами черепов циркулем со стороны медицинского персонала и с последующей депортацией. Этот документ существует, хранится в архиве, хотя о нем предпочитают не упоминать в официальной историографии. У него есть номер 132, причем он был подписан незадолго до перехода в наступление финских войск. То есть это, опять же, была какая-то целенаправленная государственная политика, проводимая с самого верха. Приказ от 8 июля 1941 года. И в пункте 4 приказа, если, опять же, обратиться к конкретике, как это было сформулировано, цитата, «русское население задерживать и отправлять концлагеря». Позднее такая развернулась дискуссия относительно того, что это совсем другое, что не надо ставить знак равенства между концентрационными лагерями нацистскими и концентрационными лагерями, которые организовывались в Финляндии. Однако здесь есть очень такое очевидное лукавство. Концентрационные лагеря существовали с самого начала формирования нацистского режима в Германии. Однако позднее, уже в период окончательного решения еврейского вопроса, к этим концентрационным лагерям добавилась их такая разновидность лагеря смерти, которая как раз получила большую известность в связи с совершенно чудовищными событиями, которые в них происходили, когда приходили эшелоны, и выгружающих из этих эшелонов людей с разных уголков Европы практически сразу отправляли в газовые камеры. Лагеря уничтожения, да, в Карелии не было лагерей уничтожения в том смысле, в котором существовали концентрационные лагеря, занимавшиеся массовым уничтожением на территории, оккупированной немцами Польши. Но сам термин «концентрационные лагеря» абсолютно корректен и применим к тому, что делали финны. Небольшая статистика. Во-первых, надо сказать, конечно, что население Карелии было достаточно многочисленным. Опять же, в зависимости от того, о какой территории мы говорим, 500-700 тысяч человек, но значительное количество населения под угрозой войны эвакуировалось. И только водными путями было перевезено свыше 250 тысяч человек. И когда финны вошли в Карелию, как известно, они пересекли границу 1939 года, двинулись к Свири, к Петрозаводску. И здесь, на оккупированной территории, оказалось 86 тысяч человек. К концу 1941 года в концлагерях было около 20 тысяч человек, в подавляющем большинстве этнически русские. Максимума количество заключенных в этих лагерях достигло в апреле 1942 года, опять же, по документам, это 24 тысячи человек. В процентном отношении 27% от общего населения, оказавшегося под властью финнов. К концу 1942 года численность населения в этих лагерях упала. И, к сожалению, это происходило не вследствие пересмотра политики освобождения, а в силу смерти от голода, холода. Кроме того, часть отправили в трудовые лагеря. И в дальнейшем количество заключенных в этих лагерях колебалось между 15 и 18 тысяч человек. Составляли примерно 20% павшего в оккупацию населения. Для русского населения были созданы 14 концлагерей в деревнях Видлице, Ильинское, Кавк-Озеро, Палу, Усланка. И особняком стоял Петрозаводск. В Петрозаводске было аз 6 концлагерей. Кстати говоря, в 1942-1943 году, нет, скорее всего же, да, с конца 1942 года эти лагеря стали деликатно называть лагеря для перемещенных лиц. Но что в приказе было написано, уже, что называется, не вырубишь топором. Почему таким центром концлагерей стал Петрозаводск? Буквально через две недели после захвата города штаб 7-го армейского корпуса издал приказ о создании в городе концентрационного лагеря. И поначалу это был лагерь под единым управлением, состоявший, как говорится, из четырех таких подлагерей. Это лагерь номер один, номер два, номер три, номер четыре. И поскольку места оказалось недостаточно, то организовали еще два лагеря в северно-западной части города. Так называемая Красная деревня, лагерь номер пять, и Перевалочная биржа, лагерь номер шесть. И опять же, если опираться на архивные данные, которые используют финские историки, то здесь надо понимать, что это не какие-то рассказы и свидетельства. Это документы. Это, опять же, документы как часть политики. Финский исследователь Кулума, объясняя причину того, почему Петрозаводск стал центром финских лагерей, пишет: «Выбор Петрозаводска в качестве места изоляции населения объясняется несколькими факторами практического свойства. Город находился достаточно далеко от линии фронта, и здесь было проще организовать размещение людей и их охраны. Снабженческие перевозки можно было осуществлять по железной дороге, и самое главное, как говорится, кавычки открываются, ведь здесь они, заключенные концлагерей, то есть готовы к отправке за границу, то есть за пределы того, что называлось Великой Финляндией, на территорию к югу от реки Свирь, когда ситуация достигнет той стадии, что от них можно будет избавиться». Это у нас цитата из слов начальника отдела по делам населения, сказанной в ноябре 1941 года. Кроме того, русское население, заключенное в эти лагеря, представляло собой практическую ценность в качестве рабочей силы. Ну и как свидетельствует историк финский пишет, как свидетельствует формулировки приказов об организации лагерей, и это также принималось в расчет с самого начала. Пара слов насчет подчинения. Значит, на территории Оланецкого округа было создано 7 концлагерей, из них 3 находились в ведении армейских корпусов, 4 подчинялись окружному управлению. Существовали еще так называемые лагеря спецназначения, и по этническому составу 96% составляли русские. Частично это были карелы. Почему их отправили в лагеря? Опять же, они были признаны в результате проверок обрусевшими в языковом отношении. То есть, ну, опять же, такая вещь с измерением черепа-циркуля. Все это существовало по определенному регламенту, который был уточненный, утвержден в мае 42 года. Говорилось о политически неблагонадежных лицах, лицах, относящихся к ненациональному населению, то есть сугубо национальному признаку, в особых случаях и другие лица, пребывание которых на свободе нежелательно. И, опять же, старались разделять разные категории по разным лагерям. Контакты заключенных с гражданскими лицами были запрещены. И большинство людей попадало в лагеря по пункту А этого указания, то есть лица, не относящиеся к родственным финским народам. Что там творилось в этих лагерях, говорят показания тех людей, которые пережили, в том числе дети. Так вот, лагерь, концлагерь номер 5 Петрозаводска. В помещениях 15-20 квадратных метров проживало от 6 до 7 семей. Бани и прачечной в лагере не было. Мыло не выдавали. Нечеловеческие условия жизни в лагере повлекли за собой развитие эпидемий цинги, дизентерии, сыпного тифа. Как он выглядел? Вот воспоминания одной из бывших заключенных по фамилии Булдакова. Концлагерь в поселке Ильинский. Лагерь располагался на территории лесозавода, был обнесен двумя рядами колючей проволокой, охранялся часовыми. Разместили нас в бараке, голые нары. Финны проверяли наличие людей в бараках и ночью. Причем, поскольку голодали, питания было недостаточно, пытались прежде всего дети проникать за проволоку, и часовые стреляли без предупреждения. И однажды, когда в результате этих выстрелов часовых один из подростков повис на изгороди, его так и оставили там висеть, назидание остальным. Причем расстрелы в том числе были и по произвольному характеру. В руки чрезвычайной государственной комиссии попало письмо бывшего студента, между прочим, Хельсинского университета. Так, рядовой 7-го пограничного егерского батальона, который писал следующее: «Вчера расстреляли двух русских, отказывавшихся приветствовать нас. Уж мы покажем этим русским». То есть происходило все то же самое, что в вермахте, когда отпускали те самые гайки дисциплины, и начался процесс, можно сказать, самоподдерживающийся. То есть когда люди теряли человеческий облик очень быстро. И в апреле, например, выдавалось по 165 грамм в день. То есть тут, конечно, понимаешь, какие гигантские усилия были сделаны для того, чтобы эвакуировать население. И при всех тяготах и лишениях, которые они испытывали в эвакуации, это все было далеко от финских концлагерей. А так все подтверждают одно и то же. Вот малолетняя узница Петрозаводского концлагеря Семко вспоминает. Ежедневно умирало 10-15 человек. Кормили очень плохо. Выдавали немного хлеба с какой-то примесью, граммов 50 гнилой колбасы на 3 дня. Есть постоянно хотелось. И, опять же, свидетельствуют показания самих финнов. Солдат пехотной бригады, 20-й пехотной бригады, Тойва Арвитлайна рассказывал, что на станции Петрозаводск я видел лагерь для советских детей. В лагерь помещались дети от 5 до 15 лет. На детей было жутко смотреть. Это были маленькие живые скелеты, одетые в невообразимое тряпье. И, конечно, ситуация улучшалась в 43-44 году. Приехала и комиссия Красного Креста, но это было связано как раз-таки уже и с тем, что война пошла в обратном направлении. То есть стало понятно, что ситуация может поменяться, и за эти действия, идущие вразрез любыми принципами ведения войны, может последовать наказание. По данным чрезвычайной комиссии называлась цифра в 7 тысяч погибших в оккупации в петрозаводских лагерях. В целом потери населения оцениваются исследователями примерно 14 тысяч советских граждан или каждый пятый на оккупированной территории. Это речь идет не только уже о лагерях, а о всей захваченной территории Восточной Карелии. Под конец там уже и зарплату за работу начали выдавать, но это все абсолютно не перечеркивает и не оправдывает того, что творилось в 41-42 году. Причем вот эта работа первоначально, так как бы издевательские были работы с переносом камней с места на место. То есть, в общем, когда финнам казалось, что Великая Финляндия вот-вот станет реальностью, они позволяли себе все, что угодно. Но война пошла вспять благодаря действиям Красной Армии, и своими успехами на фронте бойцы облегчали положение тех, кто оказывался под властью вот этих людей с циркулем для измерения черепов. Картина в целом ужасная. И, конечно, далеко не все были наказаны из числа тех, кто творил эти злодеяния по разным причинам. Они не были наказаны. Но помнить об этом, безусловно, надо. Те государства, которые стояли в одной шеренге с Германией в ходе Второй мировой войны, неизбежно вовлекались в германскую политику уничтожения. Более того, они сами были не прочь проводить такую политику по своей личной инициативе, безотносительно указаний из Берлина. И это, конечно, очень тяжелый урок, который должен быть выучен навеки вечные. Спасибо за внимание. До свидания.